На связи ролевой подвал. И это продолжение нашего остросюжетного шоу «Вводим», где мы рассказываем, как вводим настольные ролевые игры с точки зрения ведущего. Это третий сезон, где я, Вондер, вожу большущий мега-данжен старой школы под названием Halls of Arnwul, и мы, как обычно, вместе с массой собираемся, чтобы обсудить, как к играм я готовлюсь, что на играх происходит, как я вожу, и, конечно же, куда расти. Это выпуск номер 32, после 32-й встречи компании. Привет, масса.
Да, всем привет. В прошлой серии игроки, точнее их персонажи, таки решили великую проблему Ланкио с 200-летней давности. Не без приключений, конечно, как это обычно бывает. Всего-то нужно было зайти и сказать, кто прав, кто виноват, но игроки нашли приключений на свою голову в прямом смысле. Их чуть не сожгла ловушка, хотя почему чуть, кого-то все-таки сожгла. Вот, они еле живые, решили отложить вопрос решения этой проблемы, но ситуация оказалась такой, что решить ее завтра было невозможно, поэтому пришлось решить сейчас, и они решили ее наилучшим образом, обвинив всех, получив благословение на много-много дней и большой респект от Ланкиуса, я думаю.
Все так. Закончилось тем, что они зарулили в Гостервик и отправились там спать, отдыхать. К 32-й встрече я следующим образом готовился. Понятно было дело, что они будут посещать разных всяких NPC, скорее всего, на этой встрече, потому что они принесли печатку Гюврель. Это друг, подруга Ланкиоса, точнее, давным-давно погибшая. Они решили, что они отнесут ее Ланкиосу и заодно поспрашивают у него что-то. Они еще с Кербаканом договорились встретиться, обещались всякие разговоры, поэтому я призадумывался насчет Кербакана, того, что они с ним могут пообсуждать. У Ланкиоса тоже я полистал сопутствующие какие-то комнаты и увидел следующее, что у Ланкиоса есть в подвале тайник, который на первом уровне подземелья в подвале. И когда его захватили гоблины, я кинул, и, чтобы понять, нашли ли гоблины этот тайник или нет, выяснилось, что не нашли. И Ланкиос, так как игроки решили его проблему наилучшим образом, он придет в сознание, и он им расскажет про этот тайник. А в этом тайнике лежит золотой ключик от обсидиановых врат.
Блин, я думал, это цирка. Как у Буратино.
Ой, за обсидианными вратами тот еще цирк. Ланкиос в курсе, что это ключ от обсидиановых врат. И он в курсе, что еще нужен платиновый. Платиновый есть у персонажей игроков. И я такой, о, здорово. То есть не исключено, что если, учитывая эту информацию, не исключено, что они на следующей встрече пойдут прям сразу же открывать обсидиановые врата. Поэтому я соседние комнаты там полистал, посмотрел. Также я еще полистал, разметил комнаты, где еще обитала вот эта вот экспедиция 250 лет назад. Там в том же зале 40 колонн есть еще одна восьмиугольная большая комната.
А обсидиановые врата куда ведут по итогу? Это вот то помещение, где космический корабль, точнее, там его эти криокамеры или что-то другое.
За обсидиановыми вратами находится территория Рудишва, которую они выстроили в те времена, когда они господствовали в Колах. Там нет, насколько я помню, модулей корабля, которые туда бы влетели. Однако там есть так называемая полночная дорога, Midnight Road, это же там широченный туннель из черного мрамора, который через большую половину пятого уровня проходит. Там есть всякие помещения Рудишва, там есть несколько шахт, которые позволяют вверх-вниз между уровнями передвигаться. Там есть так называемые ямы троллей, troll pits. Это помещения, в которых Рудишва создавали себе новых варумани. Варумани — это раса, которая была искусно ими выведена, и тут они выстроили себе штуки, которые позволяли бы их создавать, что потенциально очень ценно для существующих варумани, которые сейчас живут. И много еще всякого другого интересного. Там, например, есть помещение Варуда. Варуда — это одна из рас, которых 3000 с лишним лет назад заперли, когда началось, когда Хикетти подло напали на Рудишва.
Просто когда началось.
Да, когда началось, да. И они с тех пор, они уже абсолютно одичали, они не помнят вообще ничего там за 3 с лишним тысячи лет к скрещиванию их друг с другом. Там просто абсолютно примитивные птицы и люди сейчас живут. И многое другое. И я, естественно, не разметил из этого все, я просто глянул на комнаты, которые рядышком находятся. Также я еще подумал о том, что мы, по-моему, как-то раз разгоняли, что, мол, что культ Сета с Крастани Стораксом договорится, чтобы он схватил или съел что прыгунов наших персонажей тут и игроков, что длань судьбы, потому что нечего в темнице Сета совать свой нос. И я решил так, что... Да, так и было. С тех пор, пока там персонажи игроков неделю отдыхали, туда пошла там длань судьбы, и у них там случилась драконья проблема. И об этом мы сейчас поговорим еще. У нас был сокращенный состав, у нас было всего два персонажа. У нас был Виконт, это аркантиец, мэджик-юзер третьего уровня.
Они, кстати, это не могут сейчас поднять уровень-то после приключения такого большого?
Могут. И у них в некоторых случаях даже хватает денег, потому что, к примеру, они продали один из комплектов аркантийских латных доспехов рыцарям лазурного щита. Они принесли, и такие, вот у нас есть вот... Сначала они принесли просто какой-то в местную кузницу.
Вы там сказали, у нас столько денег нет.
Да, и там они выглядели так, что это какой-то, знаешь, дилер подержанных машин, и ты прикатил ему какую-нибудь эксклюзивную Феррари, и такой, ну вот, мне тут машин продать надо. И такие, воу, да, у нас нет таких денег.
Честные люди оказались.
Да, в результате я как зарулил? Полностью рабочий комплект этой брони стоит 5000 золотых, однако, так как там был поврежденный комплект без каких-то...
кожаных штук.
Кожаных и прочего, да, я такой, ну, за 4000 золотых рыцари лазурного щита купят у вас этот комплект, и игроки еще такие, если что, у нас есть там больше. И рыцари лазурного щита такие, ну, если что, то приносите.
А второй персонаж?
Еще у нас был Вайн, это клерик, гоблин, жрец бога Лисиона первого уровня.
Давненько вроде не было.
Да, давненько его не было в уличных гонках. До этого в основном Остапиус, игрок играл за Остапиуса, однако у Остапиуса проблемы случились с огнем на прошлой встрече. Как результат, персонажи игроков отправились, прыгнули на ковер, отправились на район гоблинов и увидели там вот эту вот ситуацию с дланью судьбы. Я еще что, кого-нибудь дракон наверняка съел, уничтожил. Я выкинул, у меня выпало 6, и 6 это Хексониус, это один из персонажей длани судьбы, который был 6-м пальцем на длани судьбы, он, к сожалению, теперь мертв. Теперь в длани судьбы 5 персонажей.
И они все обрадовались, потому что наконец-то.
Да. И Крастен Исторекс унес с собой Роджера и Трессу в свою башню драконью. И он так намекнул остальным выжившим, там был Лукротус, там был Аделрот, и там был Янкс. Лукротус — там человек-воин, и Аделрот — волшебник, а Янкс — это хафлинг-вор. И он им так намекнул, что, мол, если вы до новолуния мне не принесете мое сокровище, вот такой вот золотой цилиндр такого-то размера, потому что один из моих помощников его как-то раз недавно уронил, и подлые вонючие обезьяны-бабуины его там куда-то утащили. В какую-то щель.
Обезьяний холл.
Да. Я говорю, что если вы не принесете, то, судя по намекам, он отдаст Роджера и Трессу культу. И я еще решил, что Дланя Судьбы путешествовала с караваном, который шел как раз на район гоблинов. Однако как раз не Сторкс пожег и караван, потому что наверняка культисты ему тоже денежек за это накинули. И тут обрадовался, что у него такое два в одном, судя по всему. И решил еще и из Дланя Судьбы денег стрясти. И сказал передать привет прыгунам, конечно же. Игроки почему-то решили, что им в этой ситуации абсолютно ничего не угрожает, если Роджер и Тресс отдадут культу, и они им все расскажут. Поэтому игроки такие, ну да, мы вам поможем, так уж и быть. И при этом еще такие, о, нам Ланкиос говорил про золотой вот этот вот цилиндр. И Красный Сторок золотой цилиндр. И они такие, о, это что? Он, мол, там... Игроки начали... Ну, у них в голове было то, что, скорее всего, цилиндр такой только один. И они такие, о, ничего себе, как давно это было. И такие, может, нам уже и не надо идти в подвал к Ланкиосу, потому что там уже все давно, давным-давно оттуда вытащили. А, однако они решили все-таки...
Проверить,
да. И небольшая ремарка, до того, как персонажи игроков отправились на район, они зашли к Ланкиосу, они отдали ему печатку Гюврель и поспрашивали его, так как сознание и адекватность полностью к Ланкиосу вернулась. Он там проживет еще несколько лет, а однако он тут рассказал им все, о чем они его спрашивали, про вот этот тайник, про второе помещение восьмиугольное, где тоже там царствовал Адриенник и все в этом духе. Игроки абсолютно как будто пропустили эту информацию мимо ушей, как будто там нет сокровищ, конечно же. И запутывающее всякое. То есть теперь игроки знают, что для того, чтобы открыть обсидиановые ворота, им нужно два ключа. И вот как раз за вторым этим ключом они отправились в подвал. Они аккуратненько вышли на поверхность, тихонечко так, как в мультиках. От одного куста к другому. Да-да-да. Перебежали до подвала. спустились, я описал, что там немалое количество гоблинов, и они чинят всякое там, потому что подвал в плохом состоянии там иногда, там потолок обваливается и прочее. Вот там происходят какие-то чинительные сейчас укрепительные работы. Там же в подвале сейчас главенствует Килик. Поэтому их провели к Килику.
Свой человек.
Да, Килик — это гоблин, который до этого на пятом уровне в сырых пещерах заправлял, а теперь Килик гордо объявил, что он, мол, поднялся. Ну, вы поняли, да? Поднялся.
Это как социальный лифт.
Да-да-да. Я описал, что Килик заседает как раз в той комнате, где я жил когда-то, Ланкиос. Я открыл карту подвала и такой, как бы могло выглядеть помещение Килика сейчас? Такой, ну, во-первых, та тренога вечно горящая, которая была у Ланкиоса, она все еще здесь, она тут освещает. Во-вторых, я смотрю по комнатам и вижу в одной из комнат алтарь. Я такой, о, гоблины притащили сюда алтарь, он теперь как рабочий столб стоит. Игроки также там оставили ногу Арден. И вот эта нога Арден здоровой статуи...
На алтаре теперь выседает.
Она видит скамейки там, где-то стоит рядом. Игроки еще такие, блин, а вот здесь-то как раз и есть тайник. Поэтому они сначала как-то попытались заговорить. Они сначала такие, может, мы как-то заговорим Ланкиосу зубы.
А, то есть они алтарь поставили на тайник или чего?
Я описал, что тайник просто в одном из углов комнаты находится. У меня еще потом мне пришла идея в голову, что надо было туда кровать поставить Килику. Ну что, потому что у царя гоблинов есть здоровая кровать в его палатах. Вот и Килику. Но тогда мне эта идея в голову не пришла. В следующий раз у Килика будет здоровая кровать. Я описал, что она где-то в каком-то из углов. И они такие сначала попытались как-то, может быть, заговорить зубы Килику, чтобы, мол, там, мы тихонечко все это обчистили. Однако в модуле написано, что Килик амбициозный и умный гоблин, поэтому...
Он сразу же заподозрил какую-то...
Поэтому у него есть стража, поэтому он не особо купился на попытки там какого-то заговаривания ему зубов. Они там рассказывали про скипетр гоблинов, еще там про что-то. Вот, в результате он такой, говори прямо, что вы тут прыгаете вокруг докла. И вот персонаж такие, ну, в общем, мы тут кое-что припрятали, и нам бы надо это забрать. И Килик такой, ну, хорошо, если вы что-то припрятали. Килик, конечно же, все здесь сохранил, все, ничего не трогал, поэтому Килику за его, за сохранность вашего тайника, конечно же, что-нибудь полагается, наверное, да? Игроки такие, ну да. Они достали, там был такие сверток, они достали этот сверток, и там были всякие штуки, среди которых там был здоровый бриллиант, точнее, а здоровый алмаз на 1500 золотых. Там были еще магические там предметы, там был свиток, там был анх, который необходим для открытия обелисков на поверхности. Там был вот этот вот золотой ключ, и там был стеклянный квадрат зеленого цвета. Эти стеклянные квадраты, они бывают разных цветов, они нужны для того, чтобы...
Для телепорта?
Сетку телепортов, да, активировать, которые были построены жрецами Тота когда-то. У игроков сейчас есть один квадрат красного цвета, и вот они нашли зеленого. Всего нужно 6 квадратов, и там в зависимости от того, в каком порядке ты их выложишь, на разный адрес ты попадешь. Глаза Килика зацепились за бриллиант за 1500 золотых, и игроки с крыжича зубами, так что у них искры высекались.
Слушай, они делают богаче всех своих союзников, что они Длане денег подсыпали, что Килику денег подсыпали. Ну, слушай, он должен это, нормально к ним относиться в среднем теперь.
Да-да-да, Килик доволен произошедшей транзакцией, и он говорит о том, что, ну, вы там говорили что-то про скипетр и что-то там про культ. Он говорит, я напрямую это тягаться не готов, ну, и все такое, но, типа, если вдруг вам какие-нибудь там руки лишние понадобятся, то, типа, договоримся, если что. Поэтому, да, Килик тут свой парень. Для них.
А если что, он еще может какой-нибудь квест им подкинуть в духе это. В подвале какая-нибудь проблема возникнет, которая потребует сильных, могучих рук приключенцев. И вот он может им отсыпать работенки, например.
Да, 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 справедливо. И через подвал не исключено, что будут ходить еще другие там или приключенцы, или что-то такое. Так что у Килика и к поверхности доступа Килика есть. Также гоблины, которых они встречали, там рассказали им про прикольный нужник. Игроки такие, это кажется, да, понятно, куда теперь он ведет этот нужник. Там же где-то лежит тело Йога, скорее всего, с жезлом воскрешения.
Слушай, а Йога же какая-то нежить хотела пожрать, да?
Там на дне там лежит еще саркофаг вот этого Арконта Юлиана Грекса. И он, да, поднимает нежить, которая, да, трупы, которые там лежит в виде зомби. Живы ли сейчас, ну, в смысле, двигаются ли сейчас эти зомби, или они опять упали просто спустя какое-то время? Потому что этот дух только вылез, но персонажи игроков уже там закрыли дверь и начали быстренько оттуда валить. Поэтому...
Возможно, что тело Йога останется нетронутым, потому что скипетр-то божественной магией обладает, типа это не решили нежить его покушаться, например.
Может быть, кто знает.
Можно вообще оставить его типа в какой-то плюс-минус сохранности, типа это посох так положительно влияет на тела, например, чтобы его можно было попробовать воскресить, например.
Забавная идея, да. Ну и плюс он умер тут в пещере, ну почти в пещере. Пещера, которая выступает дном нужника, но все-таки Чебалба — это бог смерти и бог пещер, так что...
Возможно, сам бог пещер и нужников его оберегает.
Бог пещер и нужников. Ой. Хотел бы я быть жрецом такого бога. Это хорошо просто.
Это в Древнем Риме были общественные туалеты. И там прикольно то, что не было перегородок. Люди туда приходили справить нужду и пообщаться. То есть такие места для ведения переговоров. Ну, слушай, а чё бы нет? Возможно, реально там был какой-нибудь, ну, может, не бог, а какой-нибудь дух, который вот этим заведовал. И воскрешенный Йог будет поклоняться немножко другому божеству.
Это теперь мы создадим такое божество. Если Йог воскреснет, он будет знать, что бог пещеры нужен.
Кто ему помог на самом деле?
Да, все верно. И все эти переговоры с Киликом, они были при участии половины Длани Судьбы, при участии Лукроца, Янкса и Адалрода. Потому что игроки, персонажи игроков им сказали о том, что у нас, кажется, есть наводка на то, что ищет Красный Сторикс, поэтому остатки Длани Судьбы такие, ну, куда вот этот скипет, куда вот этот вот цилиндр золотой, туда и мы. Поэтому они тут теперь временно с ними. После этого игроки вернулись на район к гоблинам, поскольку они там обещали переговорить с Кербаканом и все такое.
А ты когда перемещаешься, ты все еще продолжаешь бросать случайки, там, всю эту вот херню?
Да, все так, все так.
Просто я думал, там, ну, знаешь, типа, это нахоженные места, и это не вызывает какой-то, типа, опять то же самое.
Нахоженные места разные могут быть. Например, в подвале, где сейчас господствуют гоблины.
Там случайно нету вообще?
Случаек в классическом виде, что мы кидаем по табличке, рано или поздно я заведу таблицу случайных встреч для подвала, потому что, ну, случайные встречи — это не обязательно то, что на вас монстр какой-то выруливает. Там куча гоблинов, которые делают очень разные вещи потенциально. Вы можете просто столкнуться с... Или там приключенцы, которые могут быть проходить, или еще что угодно на самом деле.
Караваны, которых Красный Сторикс не пожег, например.
Да. А уж когда речь идет про путешествие по поверхности, например, это абсолютно точно не безопасная территория, поэтому там кидаются случайки. Также, да, они затем вернулись на район гоблинов, и дальше они, во-первых, я решил накинуть информацию о том, что культисты, мол, пытают Гислу и выпытывают у него информацию. Я не стал так говорить напрямую, как я решил. То, что к ним подошла сэр Грусть, это рыцарь, опаленный солнцем, которая... Точнее, из септы рыцарей, опаленный солнцем, которая тут приставлена к гоблинам.
Ты сказал септа?
Да.
Потому что их семь?
Не, их больше, чем семь. Просто слово «септа» прикольное.
Я просто подумал, что это официальное название прикольное. Типа, знаешь, это каких-то семь могучих чуваков, которые называют себя септой. И это секта септа, но они просто сокращают до септы.
Например, рыцари лазурного щита. То, что в Гостервике находится, это септа этих рыцарей. То есть, это, судя по всему, возможно, это реально существующее слово. Или существовавшее. Я тут точно не знаю. Это такой часть ордена. Но, однако, рыцари, опаленные солнцем, существуют только в Холлах Харденвул, и тут это вот весь орден, так и здесь. Она у них спросила о том, то, что она слышала, что они что-то планируют делать с Скипетром, и спросила, что как у них дела. И она говорит то, что до нее, мол, дошла информация, что, кажется, культ Сета тоже в эту сторону копает. Откуда он это узнал, и все в этом духе. Грусть не в курсе.
Ой, блин, а представляешь, что они сделают с Гислу, когда узнают, что это не настоящий жезл? Куда они засунут этот жезл? Большой-большой вопрос.
Учитывая, что Гислут сам не знает, как выглядит скипетр.
Ну, слушай, возможно, культ Сета знает, как он должен выглядеть, например. Они-то все-таки смотрят на стены, что на них нарисовано.
В отличие от игроков, да. Хороший вопрос. Это вот отдельная тема на поразгонять. И дальше в разговоре с сэром Грусть, я не помню, к чему это все. А, к тому, что это же сэр Грусть, и она упарывается, ей интересно. Там у каждого рыцаря, опаленного солнцем, есть какой-то личный...
Домен эмоция.
Там не обязательно эмоция, а просто личный какой-то интерес. И у сэра Грусть, это женщина на самом деле, но она зовет себя сэр Грусть, ее интерес — это то, как люди разных рас, разные, в целом разные там люди, не только люди, переживают грусть в разных проявлениях. И там Виконт что-то сказал, я не помню точно что, и я в моменте решил за это зацепиться, и типа, о, Виконт, а расскажи мне больше. То, что вот у тебя там сейчас что-то нет там части руки, еще чего-то, значит, насколько, типа, излей мне душу. И Виконт начал что-то рассказывать, точнее, игрок за Виконта начал рассказывать о том, что вот, значит, мы здесь. Я еще спрашиваю Виконта, точнее, игрока, насколько Виконт становится эмоциональным, пока это все рассказывает. И игрок такой, давай мы кинем. И он кидает до 20, с него падает 20.
Как он этот бросок интерпретировал?
Произошла внезапная сцена, какая-то раскрытие персонажа, где, значит, Виконт говорит о том, что вот, я-то, значит, отправился сюда, чтобы заработать для своей семьи, там, стать, значит, богатым, и вот это вот все. А потом Алиш отправился сюда, они из одной деревни, чтобы вернуть меня, и тоже из-за меня он тут остался здесь. Вот я тут лежился, значит, счастье руки, и самое это говорит отвратительное о том, что я мало того, что и денег-то даже семье до сих пор не отправил, я, говорит, отсюда и уходить-то даже уже не хочу и не знаю, могу ли. Оно, говорит, это, прям пленили меня, говорит, эти холлы, не знаю уже, что делать. У сэра Грусть есть маленькая бутылочка из слоновой кости, куда она ловит слезы тех, кто переживает грусть в каком-то виде. И впоследствии, если открыть эту бутылочку и там вдохнуть как-то, то она может пережить момент вот этой вот грусти. Это все, понятное дело, не в курсе игрокам, но я описал то, что да, у нее есть какая-то бутылочка, и когда, значит, Виконт плачет у нее там на плече, она его там как-то успокаивает, она так аккуратненько ловит одну из его слез, эту бутылочку. Мы играем в ДНД старой школы, но у нас произошла сугубо персонажная сцена, что забавно.
Не вижу вообще проблем, почему это... Почему так нельзя делать? Берешь да делаешь. Прикольно же.
Да, я тоже не вижу вообще никакой с этим проблемы. И тут оно так естественно получается. Вот оно вот так получилось. Такое. О, прикольно. А,
правда, ты за это ничего не получаешь? Там никаких очков вдохновения или, не знаю, что там обычно дают за отыгрывание?
Ну, мы немножко опыт получили, потому что у нас есть в нашей этой схеме получения опыта за критерий. У нас есть критерий типа другое. Куда мы обычно наваливаем вот всякие моменты, которые нам понравились. Я такой, ну, это клевый момент. Потому что обычно такой, ну, то, что у нас... Ну, у нас есть персонаж, его зовут Боблин, и он хочет денег.
И все счастливы в этот момент.
Да, а тут у нас какой-то слои у персонажа есть. Вот, они, значит, вот так вот мило поговорили, похныкали у фонтана. Сэр Грусть их поблагодарил, а то она говорит, ну, что я ж не могу на вас как-то влиять в ваших там поисках, занимаетесь ли вы этим поиском или не занимаетесь. Вы не подданные царя Вискинам, и я-то тоже не подданный царя Вискинам, но просто разговор этот об этом заходил когда-то, поэтому она вот аккуратненько поспрашивала, и я аккуратненько накинул, что культист в эту сторону копает. После этого Виконт нашел автоматон Кербаккана, с которым они договорились встретиться в этот день как раз. И они тоже с ним поразговаривали. На этой встрече мы много с кем разговаривали.
Ну, такая встреча, бывает такое.
Они поспрашивали у него, они, во-первых, отдали ему автоматон разбитый, который они нашли там на 12 или 13 подуровне, давным уже давно притащили. И также Виконт, они посмотрели, что у них есть в сокровищнице, игрок за Виконта такой, это же Кербаккан, который все сделки, знаешь, должны быть скреплены кровью и все такое. А у нас в сокровищнице лежит книга, которую мы нашли в лабораториях культа Сета, и она называется «Свойства крови». При, значит, какие-то особенные. И он достает, значит, эту книжку, говорит, у меня есть вот такая вот книжица. И я еще посмотрел, у Кербаккана есть его санктум, где написано, какие книги у него есть. И вот такой книги у него нет.
Это классный подгон.
Да, с этой точки зрения это прям очень классный подгон. Респект и респект игроку, что он заморочился, что типа, да. Еще клево, что вот так вот можно книжку дать другому обитателю подземелья фактически. То есть не где-то там просто выйти в город и снаружи где-то продать. Так тоже можно было, однако это же даже...
Ну, слушай, они прикольно. Буквально... Ну, довольно часто я встречал такие записи в приключениях, что типа вот какой-то там предмет стоит столько-то денег, но если найти, там, не знаю, там, ценителя картин, то картину может продать дороже. Вот, похоже, здесь примерно так же это сработало.
В Halls Fardwell тоже есть в некоторых местах такие штуки, что да, мол, обычно этот предмет особо никому не нужен, но вот здесь, и получается, эта книжка сама по себе стоит 4000 золотых, а в руках Керба Кана не исключено, что это в его глазах, точнее, это не исключено, что стоило бы подороже. И они поговорили с ним о том, что они видели, о вот этом вот странном вот этом камне странном с Криском, вокруг которого плескался Ихор. Керба Кан рассказал им, что если вы действительно его забороли, то...
Уважение.
Либо очень крутые, да, либо очень крутые, либо вам повезло. Они еще говорили то, что вот, там какой-то монолит, и в Halls Fardwell у Хикетти, ну, легитимные пругуны в кавычках, настоящие, они действительно строили несколько монолитов. Вот этот камень, судя по описанию, это никакой не монолит, это просто какой-то камень. Он говорит, если вы увидите настоящий монолит, то, во-первых, вам рядом с ним будет некомфортно, во-вторых, лучше даже не трогайте его, потому что это опасно. И там действительно, если дотронуться до каких-то монолитов, там вплоть до того, что парочка демонов может призваться огромных и начать вас угнетать. И также Керба Кан рассказал им о том, что прыгуны на самом деле зовут себя Хикетти. Они наконец-то узнали...
Как? Спустя 30 встреч они такие, наконец-то мы знаем настоящее имя.
Да, как они называются. И помимо этого, Виконт с помощью там книги, автоматона и вот этого всего, он договорился с тем, чтобы сделать ему протез его левой кисти, которую он потерял, дотронувшись до отравленного свитка, еще тогда, когда они залезали в лабораторию вот этого культа-сета.
Слушай, а у Керба Кана нету прайс-листа на протезирование?
Прайс-листа на протезирование у него нет, в модуле нет информации на эту тему. Тут либо нет, либо я не нашел ее. А так я прикинул, что они ему отдали кусок барельефа с нарисованным маяком, это прям космический корабль. Они ему отдали сломанный автоматон, книжку вот эту вот.
То есть они уже ему отдали. Дали довольно большой этот аванс-то. Можно и нормальную руку ему будет сделать, как там увидел.
Да, то есть там обычную версию этого протеза. Керба Кан еще сказал о том, что они, точнее, игроки ему намекнули о том, что, возможно, у нас там получится открыть обсидиановые врата, и это все. И он сказал, что если вы вдруг что-нибудь вот такое вот большое откроете, и я получу мои автоматоны, получу туда доступ, то тогда, Виконт, ну, мы с тобой что-нибудь придумаем там с Pro Alpha Omega Supreme версия протеза.
Послушай, будет прикольно на него какой-нибудь этот бафчик навесить. Ты не думал об этом? Необычно?
Да. Я подумывал над тем, чтобы какой-то магический прикол еще потом едать. В результате, как это было, что они договорились, любая сделка должна быть скреплена кровью, Виконт отдал немножко своей крови автоматону, затем он вместе, точнее, автоматон вместе с Виконтом телепортировался на 12-й под уровень, где располагается помещение Керба Кана. У него там есть так называемый зал сделок, и там зал.
Где заключаются сделки?
Все так. Где стоит больших несколько важных автоматонов, и там есть решетка, за которой может стоять сам Керба Кан, и вот, судя по всему, там Виконт такой, о, ну, там. Вот, там плохо видно, потому что там решетка, но он услышал настоящий голос Керба Кана, я описал, что там есть какие-то металлические нотки даже в настоящем голосе.
Такой скрипучий.
Да, и технически там есть парочку... Одна, по крайней мере, картинка Керба Кана в самом модуле, и это чем-то напоминает вархаммеровских Adeptus Mechanicus или типа того. У него там роборука есть, у него там половина лица в каких-то там механизмах и прочее.
На самом деле, у них самый прикол — это вот третья рука, которую они могут делать всякие штуки. Вы не представляете, насколько полезна третья рука.
Я думаю, что это безумно полезно, да. И вот они быстренько с ним переговорили. Керба Кан написал о том, что сейчас тебя мой большой автоматон, тут у него есть там спецавтоматон, который как раз в этом помещении, у которого там разные насадки есть, у него так крутящаяся такая рука. Он говорит, сейчас он тебя усыпит, после этого ты проснешься уже там как новенький и все такое. Игрок Звиконт еще такой, я пока тут... иду, пока мы с ним что-то договариваемся, он взял монету и там на монете там начеркал всякое на золотой с намерением, судя по всему, ее оставить в том помещении, чтобы Темрин, гоблин, нарисовал карту потом.
А-а-а, подлец.
До этого помещения.
То есть, получается, он бросил монетку, чтобы вернуться туда?
Да. И в результате Виконт засыпает. Я была, описываю в общих чертах, что его там куда-то, его через какую-то воду куда-то тащат. И там на этом подуровне есть медицинский под Рудишва, который как раз влетел в скалу в этом месте. И там есть небольшое там подземное озерцо и все такое. И Кербакан, благодаря тому, что он нашел этот медицинский под когда-то, он смог докумекать до технологии, до всего такого прочего и поднялся вот таким вот образом. И там Виконт, ну знаешь, как там под общим наркозом условно у тебя иногда что-то всплывает перед глазами, и там какой-то яркий свет, какие-то парочку существ, у которых явно больше двух рук.
Циркулярные бензопилы.
Я писал, что это сам Кербакан, и у него еще в поде есть один из его автоматонов, у которого четыре руки такие, который тоже для каких-то медицинских и прочих вещей приспособлен. Вот они там с ним вдвоем что-то делали с его рукой. Виконт просыпается в результате, у него там замотано его запястье с какой-то там слизи еще вдобавок, целебной. И Кербакан говорит там, что вот, значит, недельку тебе надо будет потерпеть, как-то привыкнуть, и потом нормально все. Я описал игроку так, что у него это там фактически такие киберпассатижи, такая, три таких...
Я понял, манипулятор трех такой.
Пальцев, да-да-да, который управляется мыслями, то есть ты можешь, ну, как и настоящей рукой, типа, согнуть, разогнуть. Она не может особо гнуться, и я описал так, что одномоментно, то есть на ней условно... Нельзя висеть, если ты там, ну, будешь висеть, возможно, что она просто оторвется. И она может выполнять разные функции, однако в критических ситуациях тебе надо потратить раунд на то, чтобы перенастроить ее там, условно. Ты держал факел или там фонарь, а потом тебе нужно там схватить посох и ударить, тебе нужно раунд потратить на то, чтобы там второй рукой ее как-то перетоит самое. Это вот такая обычная версия, условно.
Будет забавно, типа, это улучшаешь руку, и там будет 4 пальца. А, типа, полная версия с 5.
Я тут подумываю над тем, как может выглядеть в кавычках полная версия, но тут у меня пока только базовые идеи. Вот.
Она будет стрелять лазером, как у Железного Человека.
Я думал, что-нибудь с магией еще связано.
Но чем у тебя лазер не магия?
Справедливо. Лазеры — это, однако... Тут есть лазер, но это все-таки нишевая штука. Я в результате сказал игроку, что это фактически как будто бы ты там падал в минус, тебе условно надо неделю полежать отдохнуть, и после этого все, рука будет вот такая вот киберпассатижи. Они будут привлекать внимание, конечно, но если там не светить ими, то у тебя вполне будет... Плюс-минус рабочая конечность. После этого, когда он уже телепортировался назад, игрок такой, а где вот та моя монетка? Я решил так, что Кербакан не дурачок, понятное дело, и он, если увидит то, что там закатилась куда-то какая-то там монетка, он, возможно, намеренно, а возможно, просто без задней мысли, скорее всего, его автоматоны положат, ну, куда-то там в рюкзак Виконту. И я такой, но все-таки 1-6 есть шанс. Я у себя в голове задумал, что...
Надеюсь, один выпало.
Что она так и останется. Не, я кинул, у меня выпало 2. Я такой, нет, к сожалению, твоя монета лежит в кармане. И игрок такой, блин.
Но план был хорош, план был хорош.
План был хорош, согласен. Может быть, во время каких-нибудь будущих сделок. Кто его знает, что там задумают игроки. В результате Виконт оказался с такой вот замотанной рукой через несколько часов. Опять на районе гоблинов. Там так происходит, что автоматон может тебя телепортировать, потому что Кербакан умеет колдовать заклинания через автоматон. Автоматон телепортируется вместе с тобой, поэтому он тебя не может телепортировать вообще куда угодно. Однако это рабочая схема. И... После этого персонажи игроков такие, ну, все, можно, значит, отправляться в Гостервик, потому что Идлайн Судьбы надо что-то поотдыхать. Идлайн Судьбы такая, ну, а мы что, пойдем по поверхности? И Идлайн Судьбы такая припомнила им случай, когда они отправились в темницы культа Сета, когда Идлайн Судьбы была вся мокрая от того, что там был дождь на поверхности. Ага. Персонажей игроков нет. Они такие, у вас, похоже...
Есть какая-то
вы
штука.
Вы что-то тут не договариваете, да. И игроки, опять же, сильно-сильно поскрежетав зубами, такие, ладно, пойдем покажу. В результате все вместе, и персонажи, и прыгуны, и остатки Длани Судьбы воспользовались коврами, оказались в Гостервике, и там, на этом мы закончили встречу.
Интересно, не зародилось ли у трио из Длани Судьбы желание эти ковры прихватить?
Это, детектив, правильный вопрос. Я посмотрю... И тут мы перетекаем потихонечку в куда расти. Я посмотрю, что у них по мировоззрениям. По-моему,
у них да, добрые там, них нет...
Да, у них среди них нет, по-моему, чуваков с прям откровенно злым мировоззрением. Поэтому не уверен.
Но они могут докучать своими просьбами, типа, это нам вот нужно аккуратненько типа, попасть в холлы, дайте-ка воспользоваться вашими этими.
Да. Так как они теперь в курсе, то да, не исключено. По поводу куда расти, что у меня есть? Я на данный момент все еще раздумываю над тем, как бы красиво подставить культом персонажей игроков с точки зрения того, что или их как-то в засаду завести, или что-то такое, под прикрытием того, что, мол, Гислих куда-то позвал. Я пока еще не особо... Потому что у меня еще появилась идея о том, что культ, возможно, зная то, насколько сильные были в прошлый раз персонажи игроков, там Роджер на секундочку фаербол кинул.
Угу.
Это большая штука. Вряд ли культ бы стал...
Опрометчиво откровенно
действовать. Опрометчиво действовать. И подставлять бы самих себя в первую очередь, он бы вряд ли стал. У меня поэтому возникла идея о том, что завести будто бы персонажей игроков в какую-то очень плохую ситуацию. Может, к какому-то монстру или в какое-то окружение очень плохое. И дальше, если там выжившие останутся, как-то их подсобрать. И, однако, тут очень немало таких мест. А так я пока что не нашел такое, что, о чем был бы в курсе сам культ. И тут я пока что еще в раздумьях. В обозримом будущем надо уже, однако, будет что-нибудь придумать, потому что Гислу, скорее всего, скоро окончательно раскалывается.
Ну, вообще, знаешь, такие вещи прикольные, когда, ну, типа... Можно сделать так, что культисты возникнут где-то по непонятной причине и потом найти причину этого, но будет забавнее показать игрокам, как вот их там ведут, выслеживают в таком вот ключе, либо как их специально куда-то заводят. То есть там это есть несколько вариантов для побега, но они там перекрыты, и вот один возможный путь, и игроков ведут по нему, грубо говоря, и потом приводят куда-то, где опасно.
Это тоже... Здраво звучит. Я, к сожалению, не настолько умный, как могучный культ-сет.
Не, ну, иногда бывает...
Пока с этим проблемы, да.
Иногда бывают случайные встречи, сами тебе подсказывают, где и когда это нужно сделать, поэтому...
Да, справедливо. Следующая тема для куда расти — это открытие обсидиановых врат. Это большая тема. Скорее всего, персонажи игроков займутся этим на следующей встрече. Я, понятное дело, полистаю, посмотрю, что там есть. В целом, есть куда походить, если на что посмотреть. Не знаю, будут ли они звать с собой Керба Кана, чтобы открыть, и чтобы он так засвидетельствовал это все. Там точно будут три персонажа из Длани Судьбы. И при этом теперь у персонажей игроков есть два ключа, и они в курсе, что есть еще один золотой. То есть у них какой план? То, что они откроют эти врата, а затем они золотой ключ отдадут Красноисторксу, а затем вместе с Дланью Судьбы, по их планам, они отправятся куда-то там к бабуинам искать второй вот этот золотой, чтобы заполучить его.
Будет забавно, если такое, знаешь, это... Они приносят его Красноисторксу, он говорит, это не мой ключ, но этот мне тоже нравится.
Они там одинаково, они даже зачарованные, то есть они там, ну, их расплавить сложно, в этом духе, я думаю, то что вряд ли он заметит подмену. Может быть, там на...
Драконьего духа нету.
Да, тот не пахнет, вот то хотел сказать, да, тот не пахнет драконом или чем-то таким. Но кусок золота есть кусок золота. Это, я подозреваю, в первую очередь беспокоит Красноисторкса.
Знаешь, вот что прикольно в холлах, когда ты приходишь куда-то в новое место, то тебе, в принципе, не нужно думать, а что там сделать. Там уже все сделано за тебя. Тебе, по сути, нужно просто подготовить эти комнаты, обрисовать себе, как это все выглядит. И главное, ничего не перепутать. То от этого потом придется очень сильно менять, да, на дальнейшее развитие событий.
Хе-хе-хе, да. Уж это ничего не перепутать. При этом, справедливости ради, тут довольно много белых пятен, если что-то захочется навернуть своего, тут никаких проблем. Там лежат какие-нибудь трупы, это могут быть не просто какие-то трупы, а какие-то там конкретные, например. Или вообще там не трупы, а что-нибудь еще. Тут, благо, это какое-то замечательное смешение того, получается, это замечательное смешение готового материала и потенциальной свободы действия меня как ведущего. Потому что здесь нет какого-то там сюжета, в кавычках, каких-то какой-то череды событий, которые должны произойти. Здесь именно есть локации и ситуации. И если удается погрузить их себе в голову, то ты дальше можешь вертеть ими как хочешь. Также, когда персонажи игроков были в подвале, у меня возникла у самого в голове мысль о том, что фактически первый уровень подземелья нужно полностью переписывать.
О боже, он же огромен.
Он не настолько огромен, там, комнат 20, по-моему. Но я в плане того, полностью переписывать, в плане того, что в каждой из этих комнат уже что-то произошло, и в целом это уже другой уровень сейчас. Это не уровень какого-то заброшенного подвала, в котором живет сумасшедший дед и всякие маленькие монстры ползают. Это... подвал, который сейчас захвачен объединенными племенами гоблинов, точнее, в первую очередь, Киликом с его гоблинами, и они сейчас там что-то мутят. И поэтому, получается, там табличка «Случайк» другая, обверяются эти «Случайк» другие, обитатели полностью другие, потому что змею съели, Ланкиоса выгнали, всех монстров тоже прибили, и я вот задумался над тем...
Нужно подумать, мне кажется, а какие функции вообще там будут выполнять эти помещения, зачем вообще там гоблины разместились, и вот уже исходя из этих ответов, как-то это наполнять, ну, чтобы все равно они будут как-то плюс-минус рационально использовать помещения, и хоть и 20 комнат, но это гоблинов слишком много, чтобы как-то их не так использовать. По-любому там будет что-то связанное просто с жильем, уж не какую-нибудь большую комнату разделят на кучу маленьких, и будут там жить, или, не знаю, там какой-нибудь барак огромный сделают, где будут все вместе спать. Наверное, там нужна какая-нибудь кухня, не кухня, условно, да?
Да-да-да, так какой-нибудь склад чего-нибудь, там даже до сих пор есть комната, которая совсем не исследована, где три статуи обезьян, которые там одна ждет тебя, вторая оглушает, и еще что-то, она скорее...
Возможно, там есть еще и трупы гоблинов теперь в этой комнате.
Да-да-да. А тут у этого вопроса есть две стороны медали. Одна, как ты верно обозначил, сущностная, то есть с точки зрения содержания, то есть, да, что будет в этих помещениях, как они будут использоваться, кто в теремочке живет. Вторая сторона этой медали — это сторона формы, если можно сказать.
Как они изменят окружение под себя?
Тут я имею в виду сугубо практический вопрос, где будет эта информация, поскольку у меня есть в голове несколько вариантов. Вариант номер один, что у меня же есть тетрадочка,
туда
и можно выписывать что-то туда. Но это будто бы неудобно, потому что все остальное у меня находится...
Ну, ты можешь просто комментариями в PDF-ке написать.
Да, либо... Это вот второй вариант, что писать-то комментариями в PDF. Это тоже относительно удобно, поскольку придется каждый из этих комментариев открывать, смотреть. Третий вариант — это писать прямо на карте.
Хватит ли тебе там места? Ну, если хватит,
да,
то...
Да, справедливо, справедливо. Это будто бы... Нагляднее всего, потому что открыл карту, и вот,
ну,
вот оно.
Ну, ты можешь
все перед глазами.
Какие-то заметки маленькие на карте оставить, чтобы тебе было удобнее. Ну, типа, если нужна какая-то информация пошире, ты можешь это записать в комментариях в PDF-ке. Мне кажется, это будет удобнее. По сумме.
Да, да, звучит как план, поскольку я думаю, что нет абсолютно никакой нужды расписывать так же много, как это делает Ричард Бартон, потому что тут мне нужно, скорее всего, просто несколько слов на комнату, чтобы примерно предполагать, что там, а дальше это будет фундаментом к импровизации для того, чтобы, если вдруг возникнет нужда. Поэтому, да, тут, скорее всего, можно начать с карты. Благо, на карту нет проблем добавить чего-то, и номера комнат остаются теми же самыми.
Тоже удобно.
Да, а уж если нужно будет что-то добавить дополнительно, то, скорее всего, да, нужно будет в самом PDF это делать. Вот. Так что, дорогой слушатель, это вот просто был поток сознания на тему того, как можно...
Менять окружение в подземельях.
Да, потому что этот момент настал, да, на нашем случае.
Ты не думал, чем вообще там гоблины занимаются? Ну, а, понятное дело, они расширяют просто территорию туда-сюда, но вот глобально зачем им нужны эти помещения?
Глобально, я думаю, целей несколько. Во-первых, это позволит разместить больше гоблинов на поверхности, на всякий случай, потому что там рядом есть...
Типа аванпоста такого?
Да-да-да, аванпост. Потому что совсем рядышком там есть вход в подвал, который ведет уже в сам район гоблинов. И он там... Сколько? Там недалеко по руинам добежать. Вот. Так что тут это... На всякий случай иметь какой-то аванпост — это хорошо. Во-вторых, это ход потенциальный на третий уровень подземелья, через который могут как сами гоблины спускаться, так и
другие
приключенцы, в случае чего. Да. Поскольку я основываюсь на том, что у Ричарда Бартона написано так, что если гоблины победят хафлингов или как-то прогонят хафлингов с тех территорий, на которых они сейчас расположены, которые под пирамидой фактически, то гоблины точно так же займут все эти места и будут собирать деньги с приключенцев.
Смена власти. Здесь наверняка... Шапку надо поменять.
Да, и здесь наверняка что-то похожее будет. У них будет доступ к вот этому проходу вниз, точнее, уже есть доступ на третий уровень подземелья. И, может быть, они там при каких-то условиях могут пропускать приключенцев.
О, кстати, про шапки сказал, подумал, это будет прикольно, чтобы это гоблины Киллика носили какой-нибудь отличительный знак. Вот, можно и шапку.
Это, кстати, хорошая идея. Да, поскольку Килик, он подданный, конечно, царевискинам, однако он умный и амбициозный, поэтому наверняка как-нибудь захочет разграничить. И гоблин очень любит всякие шапки в мире мага, так что...
Гвардейцы-кардиналы буквально только это. Гоблины Килика.
Да, например, у великой армии самого Вискинома у них красные тюбетейки.
Вот. Или он может что-нибудь тут другие какие-нибудь шапочки нацепить, почему нет?
Да-да-да, справедливо. Хорошая идея, можно будет подумать над дизайном гоблинской шапки.
Да, он может попросить персонажей игроков ему помочь с этим, с доставкой каких-то материалов особенных.
И еще йог на F. Йог. У йога была вязаная желто-оранжево-белая шапка. Которую... Это магическая шапка, которую они вытащили. Я уж точно не помню даже, откуда они ее вытащили. Она называется «Шапка спокойствия» Cap of Serenity. Желто-оранжево-белый и Serenity. Если кто-то выкупил отсылку, да, это так и есть.
Я не выкупил.
Это из Firefly и Светлячка. Там был, писаешь, по имени Джейн, и у него была вот такая вот шапка.
А, знаешь, я не выкупил, потому что я его не смотрел, но помню твою любовь к Firefly. Я такой, наверное, ты откуда-то оттуда, но решил переспросить.
Да, 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 это оттуда. И не только моя, судя по всему, Ричард Бартнет был прям вот так и написано, да. Так что не исключено, что Килик попросит какие-то вот такие шапки, потому что, возможно, она показалась прикольной ему. И еще одна микротема на поразгонять. Персонажи игроков, наш ОПГ-прыгуны, сделал какое-то количество известных делишек с точки зрения Гостервика. Они вытащили жрицу Митры из...
Плена.
И да, из плена, из Hall of Ardenwald. Они вытащили тоже из Hall of Ardenwald Ланкёса, который древний чувак, и который технически до сих пор считается, наверное, исполняющим обязанности Арконта Ardenwald.
О, забавно, живой Арконт Ardenwald, это...
Да-да-да, потому что технически он исполняющий обязанности, да. Ну, прошло 250 лет, но...
Знаешь, это Арконт без подчиненных территорий, как это правильно обозвать.
И при этом были еще какие-то мелочи в стиле продажи клевых дубовых стульев. И, например, подгон аркантийских лад для рыцарей лазурного щита. Пока что в единственном экземпляре, но у персонажей игроков есть доступ к 4 таким латам. А там как раз 4 главных чувака в
этой секте есть. О, прикольно. Можно будет сделать целый отряд.
Да, я думаю, главные чуваки будут теперь в аркантийских латах синих щеголять. И все это дело заставило меня подумать о том, что, скорее всего, они попали, тем более особенно вот с этим вот исполняющим обязанности Арконта Ardenwald. Я еще, когда они разговаривали с Ланкиосом, Ланкиос говорил, что ко мне еще приходили расспрашивали меня подданные леди Алексии. Леди Алексия руководит Гостервиком и заинтересована в Ardenwald, а уж тем более в чуваке, который так немножко мутновато, но по документам формально может быть исполняющим обязанность.
Как минимум, он что-то знает.
Что я из этого подумал? Наверняка они попали на радар, в поле зрения леди Алексии. Ее заинтересованность в отношении Ardenwald выражается в следующем. Она хочет, как я понимаю, не то чтобы вряд ли прям стать Арконтом, потому что Арконтом чего там? Да. Все разрушено, ну, да, в основном. Однако она не исключена, что хочет повелевать всей долиной Бёрдока или хотя бы вот этими территориями, в которые входит сам Ardenwald, потому что богатство и все такое в холлах-то чего там только нет.
Есть ли достаточно силы, чтобы это реализовать?
При этом ее текущее юридическое положение несколько мутновато, потому что формально всей этой долиной ее двоюродный брат руководит, лорд Бёрдок, который заседает где-то на юге этой долины, в замке Бёрдок. Однако леди Алексия с Гостервиком, который как раз рядом с Ardenwald находится, она тут несколько сами с усами. Тут своя бюрократия имперская, которая, ну, не совсем имперская, точнее. И каким-то там... А она сама не какой-то там левый человек, она из одной из важных имперских семей. Я не помню точно. Базилиос, по-моему. Как какие-то важные там рода имперские.
Да, из рода Василевсов.
Да, то есть не последний человек. При этом, как я и говорил, ее положение несколько шаткое. И она, чтобы укрепить свое вот это вот шаткое положение, я думаю, что будет преследовать несколько вещей. Во-первых, информацию о там, последних, условно, арконтах, например, там, о каком-нибудь последнем легитимном настоящем арконте, или вот действительно, если у нее будут документы о том, что Lankios действительно до сих пор технически арконт, и может он там назначит ее следующим арконтом или что-нибудь в этом духе. Это, однако, все полдела, и это бумажные какие-то штуки, что тоже плюс.
Типа легитимность это отобразить какую-то, конечно, можно, но по факту, типа... У тебя нету достаточных сил, чтобы это оправдать.
И по факту, с точки зрения легитимности, есть штуки, которые еще сильнее сработают на ее легитимность. Это так называемые аркантийские регалии, которые когда-то принадлежали арконтам Арденвул. И вот если ей в руки попадут эти регалии, их всего 4 штуки, то вот это вот будет потенциально уже совсем другой разговор. Это, поскольку эти регалии, помимо своей важности с точки зрения империи, это еще и магические предметы неплохие, которые позволяют делать всякие магические приколы. Точнее, почти все там. 3 из 4 — это магические предметы.
Слушай, а ты не дал им каких-то приколов от Ордена Митры? Потому что они столько всего сделали конкретно для них. Ну, по факту их самые крутые достижения — это вот в пользу Митры были сделаны. Типа там, не знаю, они могут прийти в церковь, получить излечение ран, там, снять отравление. Ну, в таком ключе, типа, это друзья не только гоблинов, но и нормальных парней, которые демонов не вызывают.
Технически в виде каких-то прямо материальных наград они получили награду за спасение Лилиан в виде золотых монет, и также пару раз жрецы из храма подкидывали им свитки. То есть, когда, например, они пошли спасать Lankios'а, я прям озвучил о том, что да, вы можете там парочку свитков, просто выберите, какие жреческие свитки вам нужны.
Ну, не, я скорее имел не материальные, а вот что дружба там какая-то в таком
случае. С точки зрения дружбы и всего такого прочего, я эксплицитно не озвучивал, что вы, мол, там, друзья теперь храма Митры. Это, возможно, стоит сделать намеренно, чтобы и игроки тоже точно понимали, что да, если им вдруг понадобится какая-то помощь или что-то вроде того. Я озвучивал, что, значит, их там благословляет глава местного храма Митры, который там клерик 9-го уровня, условно. Ну, они не знают, что они 9-го уровня, но это с их точки зрения понятно, что это не последний человек в Гостреве.
Ну, знаешь, это можешь делать довольно аккуратно, когда они там будут мимо них проходить, члены Ордена Митры, они такие, типа, о, здравствуйте, там, уважение вам, долгих лет жизни, и пошли дальше просто, ну, типа, высказали свое уважение.
Это справедливо, да, нужно будет явно обозначить это. При этом, как я и говорил, наверняка их вот эти вот достижения, особенно связанные с Митрой, это заметит леди Алексия, и она сама захочет с ними встретиться.
Мы уже разговаривали по этому поводу, и мы тогда пришли к выводу, что нужно... Нельзя давать сразу крупные задания, нужно это как-то по чуть-чуть вводить их в курс дела, потому что это... Поддерживать леди Алексию, это может быть и опасно с той стороны, что лорд Бёрдок может такой, а что это тут устроили, и стать вторым культом света для них, который будет за ними охотиться и пытаться их как-то подставить или сделать что-то еще похуже.
Справедливо. При этом она, как минимум, я думаю, им озвучит то, что, во-первых, про какие-нибудь документы, что, мол, если вы, так как вы явно знающие чуваки, которые...
Вхожи в холлы.
Да, вхожи в холлы, то если вы вдруг найдете какие-нибудь документы на эту тему, то она будет рада их заполучить. Это еще повод порыться им в другом восьмиугольном помещении, которое рядом с залом 40 колонн. Плюс она им озвучит о том, что если вдруг вам на глаза, вам они вряд ли случайно на глаза попадутся, но, мол, если вдруг вы встретите, она им опишет в общих чертах, она, по крайней мере, назовет им то, как называются эти регалии, и она говорит, что если вот вам такое вдруг на глаза попадется, то она очень заинтересована в том, чтобы их получить.
Да, вообще, знаешь, это довольно частый троп в китайских книжках, но я думаю, это в целом рациональное поведение. Когда появляется какой-то крутой персонаж, ну, обычно это главный герой, какой-нибудь большой чувак приглашает его к себе и такой, смотри, у меня для тебя есть подарочек, и дает ему там коробочку с чем-нибудь. И главный герой сразу же понимает, что его хотят переманить на какую-то сторону свою. И вот такую же сцену можно будет совершить, да, то есть леди Лекс придет, там, так это, вы многое сделали там, для Ордена Митры и, соответственно, для меня, типа, вот, исследуете холл туда-сюда, вот вам мой небольшой подарочек, и, типа, ну, сказать просто напрямую, что вот она пытается вас таким образом подкупить, встать на свою сторону. Еще прикольнее, когда в этих китайских книжках приходит второй чувак, который находится в противовесе к первому, и такой: а вот у меня тоже для вас есть подарочек. Не хотите ли вы встать на мою сторону? И вот тут думаете.
Хорошее уточнение.
По-любому здесь есть агенты Бёрдика в этом поселении.
Не исключено. Например, в некоторых табличках внутри холлов, например, то ли на том же форуме, то ли еще где-то, я встречал в этих табличках что-то типа не шпионы лорда Бёрдика, но, в общем, чуваки, которые работают на лорда Бёрдика, где-то там на условном форуме есть, что-то там обсуждают.
Возможно, у него здесь есть какой-нибудь бизнес, типа это... Ну, я не знаю, как... Ну, что себя представляет лорд Бёрдик, там, не знаю, может, у него бёрдель есть. Вот, либо, ну, какая-нибудь такая, знаешь, это, возможно, один из этих факторов ему принадлежит в таком ключе. Ну, либо людям с ним связанных. И вот отсюда сплясать как-то, вот леди Алексия заинтересуется персонажами, а этот чувак всегда интересуется всем, чем интересуется леди Алексия, поэтому вот он тоже их пригласит к себе.
Это звучит здраво. Я размышлял на похожую тему, и у меня в голове возникла следующая мысль о том, что это еще... Вот такие вот набросы, они могут в том числе зависеть от того, какие у нас есть персонажи и как эти персонажи связаны с миром. Поскольку в нашем случае, в случае конкретно той компании, которая у нас сейчас получается, у нас есть Hall Ardenvul, у нас есть Гостервик, а все, что за пределами Hall of Ardenvul, Гостервика и той деревни, откуда Виконт и...
Туман войны.
И Алиш, там располагается туман. И не очень понятно вообще, что где. И смотря на ситуацию с точки зрения игрока, гиблое дело, понятное дело, потому что я не игрок в данной компании, однако можно поспекулировать на эту тему. Когда тебе предлагает что-то поделать глава города, который ты считаешь своим домом, и когда тебе предлагает что-то поделать, ну, вообще непонятно кто, которому формально, конечно, принадлежит эта долина, но для там персонажа это просто какой-то непонятный человек. И получается, что ну, так как в мире персонажа, в его жизни существует вот Гостервик, условно, и там все, что за Гостервиком, это не наше.
Да, ну смотри, можно не саму леди Алексию ввести для начала, а как кого-нибудь из ее приближенных. Возможно, она слишком занята важными делами, и сама это не появится перед ними, а вот кто-нибудь, какой-нибудь ее, не знаю, там, писарь какой-нибудь...
Здесь есть, у нее есть, я не помню точно, имя этой женщины, которая всякими логистическими вопросами здесь
ну, занимается. Ну вот, что, вот ее, например, помимо ввести. И вот другого тоже, это, ну, не главное лицо, а вот кого-то очень важного. И уже будет какой-то выбор, как бы.
Привет. Тут в моей голове это вопрос не столько важности конкретных NPC, сколько вот у нас есть вот наше понял, место, да. И есть какое-то там другое место. Не исключено, что игроки мои будут смотреть на эту ситуацию совсем иначе. И на самом деле я не против, если персонажи игроков такие: да, мы тут что, за леди Алексию построим там стены у Гостервика, потому что у Гостервика до сих пор плейн стен нет. И вообще, make Гостервик great again. И это абсолютно нормально. Я абсолютно не против таких вариантов развития событий. Мне просто что-то подсказывает, что это там с 99% вероятностью...
Но как минимум ты раскроешь мир.
Да, вот, это хорошее уточнение, что как минимум, да, будет информация о том, что есть вот еще другая какая-то сторона. И, может быть, игроки такие еще скажут: эти регалии мы там себе заберем, эти регалии, и будем сами повелевать миром. Но это уже совсем другая история. А знаешь, дорогой слушатель, что не другая история, а история наша, родная тысячелетней давности. Это аркантийский анекдот недели от массы.
Полутора тысячелетний, прошу заметить.
Ой, да, извиняюсь.
Шут-лавочник, застав со своей женой стражника, воскликнул: вот и нашел, чего не искал.
Шут-лавочник, это значит, что он шутит, стоя на лавке, или то, что у него лавка есть?
Это стендапер, наверное, какой-то древний.
Шоу шута-лавочника. Ставьте имя стендапера здесь.
Он просто продает шутки. Ты приходишь к нему и такой: слушай, я иду на бал, мне нужно какая-нибудь Какой-нибудь афоризм.
О, неплохо.
Да, и он тебе придумывает.
Пожалуйста, придумай мне шутку о герцоге вот этом, да?
Да-да-да.
Только такую, за которую мне не отрубят голову. Я такой, ну ладно, вот тебе шутка.
Есть такие анекдоты про поручика Ржевского и его подъемник, вроде называется, или что-то такое, у которого он спрашивает какую-нибудь шутку рассказать или какую-нибудь загадку, вот, потом приходит и все время ее перевирает. Вот, и это заканчивается тем, что нужно молчать гусарам.
Так вот откуда эта мемная фраза.
Ну, это она много где, это не факт, что отсюда.
На этой высокой ноте, то, что она много где есть, мы отправимся монтировать подкаст. Это был «Вводим», третий сезон, выпуск номер 32. То ли еще будет. Услышимся.
И уводимся.